Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Однажды, когда Петр I находился в Воронеже, то вызвал к себе святителя Митрофана для какой-то беседы. Святитель Митрофан пошел к Петру, и когда подходил к временному дворцу императора, то нечто увидел. Развернулся и ушел к себе. Петр ждал, не дождался, и послал спросить Митрофана, почему он не идет. А посланные вернулись и сообщили, что он не придет, потому что нечто не дало святителю Митрофану переступить двор царя. Очень разгневался император, а святитель Митрофан в это время стал готовиться к смерти, потому что знал крутой нрав царя. Раздался заупокойный звон, он начал собирать духовенство в собор, народ. Петр услышал этот звон и спросил, что там такое случилось. А ему говорят, Митрофан прощается с духовенством и народом, потому что готовится к смерти. Смилостился император и убрал изображение греческих богов, которые увидел святитель Митрофан. Таким образом, мы видим, что святитель Божий готов был идти на смерть, но даже не хотел пройти мимо изображений идолов, которые входили в моду при европейском в духе царе Петре. Мы, христиане, гораздо проще относимся к различным идолам, башкам, изображениям, знакам. По долгу службы часто приходится посещать различные дома, квартиры. Редко где не увидишь какого либо религиозного символа, иноземного символа. Очень часто встречаются изображения Будды, потому что сейчас все ездят в отпуск в дальние страны и привозят что-то оттуда. Изображения египетских богов, оттесненных на папирусе, встречаются часто вроде павлиньего глаза, такие подвески. И когда спрашиваешь, а для чего? На счастье, отвечают. Потом какие-то иероглифы египетские, китайские, написанные на полотнах, которые висят в домах. И люди это мотивируют тоже желанием счастья, и чтобы зло ушло из их жилищ. Люди не церковные, но крещенные, можно сказать, практически поголовно носит на себе знаки зодиака и соотносит свою судьбу с этим своим знаком. Есть такое доморощенное еще язычество. Вешают изображение домового, веника, подковы. Это уже практически в каждом доме. И опять не бездумно, а с желанием счастья и прогнать нечистую силу. И чтобы умилостивить этого доброго дедушка домового. Среди молодежи набирает обороты празднование Хэллоуина. И не только это спонтанно возникает изнутри, но даже школа порой способствует этому, особенно преподавателей английского языка. Однажды в Москве, когда я ехал на раннюю литургию в метро, то я сперва испугался, потому что не знал, в чем дело. Мне начали встречаться вурдалаки, вампиры, какие-то ведьмы, смерть с косой. И это было не единичный случай. Нужно было это было увидеть, что нормальных людей в этот ранний час, это было где-то половина шестого утра, было гораздо меньше, чем людей, разрисованных кровавыми пятнами, с какими-то особыми ушами, рогами, зубами. И среди них испуганно жались те, кто ехал на воскресную раннюю службу. Это было бы, конечно, может быть, смешно, если бы не было так грустно и опасно для нашей души, братья и сестры. Одна девушка несколько лет назад пришла к дежурному священнику и стала жаловаться, что живет она одна, а ночью чувствует какие-то прикосновения, какие-то вздохи, что это ее очень беспокоит, и она стала плохо спать, что предметы, которые она оставила в одном положении, оказываются в другом, когда она приходит домой. И, конечно же, что ей священник может сказать? Что нужно осветить ваше жилище. Каково же было изумление этой девушки и испуг? Она сказала, да он же уйдет. И на вопрос, искренне недоуменный вопрос, кто же уйдет? Она сказала, домовой. Ситуация абсурдная, кажется. Но действительно, в глубине души, наверное, человек понимает, что святость, Дух Божий, благодать и домовой, и все атрибуты этого Духа, они противоречат друг другу. А вот последнее время по телевидению началась массовая истерия по поводу нашей Сочинской Олимпиады. И все бы ничего. Но в одном выпуске, в другом, в третьем новостей стали резать слух очень напоминающие церковные термины. Допустим, лампада. Оказывается, огонь, который везли из Афин, на самолетах, в этих лампадах, слово «лампада» повторялось многократно, привезли в нашу страну и начали передавать друг другу. Почему-то сразу возникла ассоциация с благодатным огнем, который привозят в Россию на Пасху. Также везут в лампадах, также передают, также его встречают. Ну, не так же встречают. Гораздо меньше людей встречают. Те, кто пришел только на божественную службу. Но встреча этого безблагодатного олимпийского огня является бы массовый психоз. И давайте рассмотрим, как же зажигается этот огонь. Актриса в одежде верховной жрицы языческой в окружении других жриц, выходит из храма Геры, из развалин храма Геры и возносит сперва молитву Зевсу и Аполлону. Она говорит и просит подарить мир всем народам земли и увенчать победителей священных состязаний. И после этого подносит факел к специальному большому зеркалу, и от солнечных лучей зажигается огонь. Дальше мы слышим, такие слова повторяются, что пусть этот священный огонь, зажженный богами, войдет в каждое русское сердце. Кто-то на это не обращает внимания. Но человек православный не может не обратить, потому что это его начинает коробить, начинает беспокоить. Протодиакон Андрей Кураев говорит, что если бы это было бы 100 лет назад, то многие бы совершенно, даже православные, не обратили бы на это внимания. Но в последнее время набирает обороты неоязычества, особенно в среде интеллигенции. В среде простого народа, среди обывателей, это язычество может носить другие формы, более примитивные. Но сейчас не обратить на это внимание совершенно невозможно. И как нам, православным, братья и сестры, относиться к тому, что этот олимпийский огонь спускают на самое глубокое место России, на дно Байкала, поднимают на гору Эльбрус, на самую высокую точку Земли, и даже в космос, правда, потушенный факел отправляют. Не напоминают ли это какие-то священные обряды религиозные? Мы знаем предание о том, что икону Божией Матери во время Великой Отечественной войны на самолете обносили вокруг территории Советского Союза. И как многие говорят, что после этого начался перелом в войне Великой Отечественной. Христианин должен об этом задуматься, как ему к этому отнестись. Многие скажут, что это лишь театр. Но известен случай с мучеником Геласием. Это был мим, то есть актер, причем вторых ролей. Они играли постановку о христианах, высмеющую комедийную постановку, высмеющую христиан. И по сценарию его должны были крестить. Естественно, он был язычник. Его опускали в воду, и когда он выходил из воды, то на него одели белую одежду. И вдруг этот актер преобразился. Он стал говорить: «Я христианин». И все стали ему рукоплескать, потому что увидели в этом второсортном актере великого актера, который так хорошо изображает свою роль. Но он продолжал говорить, что он христианин. Он говорил, что на него сошел Дух Божий. И разгневалась толпа, выволокла его из театра и растерзала. Значит, не просто те действия, которые мы предпринимаем, они, наверное, имеют какое-то значение, хотя порой многие совершают их совершенно необдуманно. Также кто-то скажет из нас: ну, мы совсем об этом, конечно, не знали. И действительно, как сказал Христос, раб, который знал волю Господина и делал не по воле его, бит будет много. Но который не знал, Христос не сказал, что он совсем не будет наказан. Он сказал, что он бит будет меньше. Также многие совершенно спокойно ссылаются на то, что все так делают, и нечего себе голову забивать. Но свидетель очень хорошо сказал, что следовать обычаям других, следовать за толпой, не рассуждая, это скотское дело, сказал святитель Тихон. Только скоты, то есть животные, идут за кем-то, не думая о конечном итоге этого пути. Но человек должен рассуждать, внимать и знать, что делать и как ему поступать, говорит святитель Тихон. Святой мученик Ириней Леонский хорошо сказал, что дьявол – это обезьяна Бога. И мы видим, что дьявол часто ухищряется, он не может создать ничего своего. Он пытается только извратить то святое, то божественное, что ему противно и омерзительно. И поэтому мы, христиане, зная это, братья и сестры, должны очень внимать себе, внимать своим поступкам. Не только душой обращаться к Богу, не только верить в Него, но и внешним образом христианство должно отражаться в нашей жизни. Заповедь Господа, первая заповедь: «Аз есмь Бог твой, да не будут тебе другие боги, кроме меня», должна быть написана на плотяных скрижалях сердца нашего. Эта заповедь должна быть укоренена в нашем разуме. И чтобы укрепить волю для следования этой заповеди, нужно просить всемилостивого Господа, что Он дал нам разум, что Он смягчил наше гордое сердце и дал силы следовать этой заповеди, потому что Христос сказал: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Пусть благодать Божия пребудет на нас, дорогие братья и сестры.